Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 4 и 5. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
Thank you.
Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Один из литургистов, Скобаланович, заметил, что среди однородных возгласов только в этот единственный момент церковь употребляет целых три слова, и причем на первом месте ставит именно благодать. Причастнику нужно помнить и знать, и надеяться в данный момент именно на благодать Божию, ибо происходит страшное дело. Купина горит и не сгорает. Бог в человека хочет в нити. Огонь в сено и не попалить. Даже такой величайший святой, как Симеон Новый Богослов, и тот после многих покаянных слов и надежды все же говорит: «И странное, и ангелам, даже ангелам, и человеческим мыслям, беседующим им, людям грешным многожды, якоже другом твоим истинным, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща. Огневи причащаюся, трава сый, странно чудо, орошаем неопально, яко же уба купина древле неопально горяще. А мы слишком привыкли, недостаточно отдаем себе отчета в происходящем, а потому и не имеем такого страха и трепета, какой подобает иметь здесь. Но если даже осознать одну сущность происходящего, не говоря уже о нашем недостоинстве, и тогда на что же человек может надеяться, кроме благодати? Здесь мы, между прочим, становимся пред одним важным религиозным положением. Бог и человек. Тварь и творец, а особенно падшие, не могут непосредственно прийти в соприкосновение. Для этого и нужна благодать Божия, или сила, действие Божие. И по искуплении даже необходимо было ниспослание благодати Духа Святого в виде огненных языков, дабы войти в общение с Божественной Троицей в Царство Божие. Поэтому необходимо священнослужителям хиротония, дабы иметь право безбоязненно совершать таинство. «Удавли мя», — говорит священник еще перед Евхаристией во время Херувимской, то есть «сделай пригодным силою святаго твоего духа, облаченно благодатью священства, предстати святей твоей сей трапезе и священнодействуйте святое и пречистое твое тело и честную кровь». Почему? Потому что к Господу можно приступать только к Господу же, или с Господом, или в Господе. Возьму такое сравнение. Чтобы замерзшему не погибнуть от тепла комнаты, его сначала постепенно оттирают еще на холоде, да еще снегом, дабы в нем постепенно вызвать теплоту и внутри, и в теле, и в конечностях. И тогда уже вносят в комнату. Поэтому и до падения людей была благодать с ними. И искупление имело главнейшую целью возвращение этой, отнятой по грехопадении божественной силы. И Спаситель, вознесшись, именно и послал ее в Пятидесятницу. Она и является посредствующей, действующей как бы проводящей божественную средою, дабы тварь не погибла от общения с Творцом, как трава, попавшая в огонь. Если вообще так необходима благодать, то тем более в данный момент приступание к приобщению, а тем более недостойному грешному существу, каково большинство из нас. Вот почему Церковь, после того, как устрашила, приводя причастников в сокрушенное состояние, тотчас же подает и врачевание, и утешение в уповании на благодать Божию, на щедроты Его, на человеколюбие. Хотя все эти три слова сродны, но есть и разница в них. Благодать, как сила Божия, есть результат или проявление великих щедрот, то есть щедрого, милостивого, не по заслугам, обильного любовью Бога, ибо Бог есть любовь. И любовь безмерная, желающая изливаться на людей и на всю тварь. Но в особенности Господь благоволит к человеку как к венцу своего творения и возлюбленному образу своему. Но все эти три слова равно утешают устрашенную душу. Но и это еще не все. Все эти благодатные милости есть плод дела Искупителя, единородного Сына Божия. Он, как ходатай пред огнем. Поэтому Церковь на Него именно и опирается здесь, указывая Его имя впереди других, как и перед Евхаристическим каноном. Благодатью, щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом. И мы слышим именно эти утешающие слова. А о страшном Боге и нашем недостоинстве мирянам даже и не говорится теперь. Они, тайные молитвы, читаются одним лишь священником в алтаре тайно. Церковь уже не смущает вас, не выводит из того доверчивого сыновнего состояния, в котором она установила вас с момента после Евхаристии, после присуществления. И только в верую и исповедую, уже пред самым мгновением приобщения, она все же поставит всех пред судом и осуждением, или же исцелением души и тела. Такое же двоякое сознание и страха, и надежды, и сокрушения, и утешения вызывается и последующим возгласом и пением, только еще более ярко, сильно и обычно более заметно для нашей души, чем указанный возглас о благодати. Диакон возгласит: «Внимание насторожит душу вонами». В это время слышим звук от царских дверей. Двери затворяются. Когда архиерей служит, а при священнике врата закрыты с самого великого входа у нас и открыта лишь завеса. У греков немного иначе. Врата сняты, отворены, а завесу заменяет отодвигающаяся дверь. Люди остаются за дверями трапезы. Что это значит? Неужели их не впустят? Неужели, как одетые не в брачную одежду, они будут выброшены и лишены Агнца? Ведь уже приглашены все к вечере царской. Нет, это лишь временно, это лишь пока для мирян. Есть всюду постепенность, чин, порядок, иерархия, очередь. Сначала приглашены к трапезе ближайшие сотрудники, ученики, служители слова. Потом и всем будет дано то же. Так было и исторически. Сначала Господь совершил тайную вечерю для одних лишь апостолов, и то для избранных 12. И притом тайно, вечером, с затворенными вратами, никто и не знал, потому и называется Тайной Вечерью. Только Иуда после предал. После же все христиане пребывали в молитвах и преломлении хлеба. Так и теперь сначала причащаются тайно, за закрытую завесою и затворенными вратами, преемники апостолов, епископы и их сослужители. Когда же служит архиерей, то он изображает самого Господа, и потому, сам причастившись, потом раздает и тело, и кровь другим, как сделал и Спаситель. Прежде, когда еще не было иконостасов, как нет их и сейчас у католиков, священнослужители причащались на виду у всех. Но теперешний наш обычай лучше во многих отношениях. Он напоминает Тайную Вечерю. Он дает возможность священнослужителям более сосредоточенно, не рассеянно, интимно приступить к причащению, забыв всех и все, кроме Спасителя. Не думая и о мирянах, которые в это время, несомненно, смотрели бы, как там причащаются батюшки. А кроме того, это лучше и для самих мирян. Это их не только не рассеивает, что было бы, если бы они наблюдали за причащением священнослужителей, но наоборот, это заставляет их сосредоточиться на самих себе, и при том сосредоточиться в смиренном и покаянном направлении. Двери затворены, достоин ли я? Сейчас отворят, и моя очередь будет. Как приступлю? Еще есть время, подумай о себе и о том, кого готовишься принять. Они уже впущены, и меня впустят сейчас. Так все это уместно. Перед тем, как диакону сказать вонмим, и перед затворением врат архиерей и священники, и диакон про себя говорят молитву мытаря трижды: «Боже, милостив буди мне грешному». И тут-то и затворяются врата. Значит, и они, ближайшие, в первую очередь допущенные, тоже сознают свое недостоинство и страх, и потому молят о прощении. Миряне этого не слышат опять, от них меньше требуется. Но зато последующий возглас уже для всех: «Святая святым!» Кто не знает про себя, каким ударом по грешному сердцу раздается этот возглас? Кто не спрашивает в этот момент с болью: «Значит, не для меня? Какой же я святой? О, Боже, Боже!» И даже слов мытаря нет сил сказать. И только виновата, безмолвно нагнешь голову. Святым, святой. Да, этими словами церковь возбуждает нас всех к смирению сильнее, чем даже тайным упованием о страшном Боге и нашем недостоинстве. Эти слова всякий раз, как нож, разрезают наши сердца. Какая сила у церкви! Сказать два лишь слова, без объяснительных дополнений, и так ударить по душе. Святая святым.
Thank you.
слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. «Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же». Другие слуги тоже пророки. Чем больше богоизбранный народ развращался и отпадал от Бога, тем больше своих пророков посылал милосердный Бог, чтобы те вразумили народ, покарали народных старейшин, да не погибнут все они, подобно бесплодным ветвям виноградной лозы, кои отсекают и бросают в огонь. Но и этим слугам Божиим удалось сделать не более, чем первым. И их старейшины народа, первосвященники, книжники и учители били, убивали или побивали камнями, и чем дальше простиралось долготерпение Божие, тем больше и отвратительнее становилась неблагодарность людей Богу. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Все слуги Божии были поруганы, все вразумления Божии отвергнуты, все благодеяния Божии пренебрежены. Человеческое терпение в таком случае было бы исчерпано до конца, но терпение Божие больше и терпение самого терпеливого врача, лечащего безумного. На десятую долю подобной благодарности люди ответили бы железным кулаком. А вот как поступает благоутробный Бог. Вместо железного кулака он посылает Сына Своего Единородного. О, неисчерпаемая благость Божия! Даже самая лучшая мать не могла бы проявить столько милости и терпения к родному чаду, сколько явил Бог живый по отношению к сотворенным им людям. Но когда пришла полнота времени, говорит апостол, Бог послал Сына Своего Единородного. То есть, когда пришла полнота времени, ожиданию плода от Израиля, и полнота времени злу и беззаконием старейшин народных, и, наконец, полнота времени терпению Божию. Когда виноградник был словно опален мучнистой росой, и ограда вокруг виноградника сломана, и языческий паводок хлынул в виноградник, и точило в винограднике пересохло, и башня в винограднике превратилась в вертеп разбойников, тогда неожиданно пришел в виноградник сын хозяина, единородный сын Божий. Бог ведал заранее, что виноградари ничуть не стесняются сотворить с сыном его то же самое, что сотворили и с его слугами. Но почему тогда он говорит «постыдятся сына моего»? Чтобы этими словами устыдить нас. Нас, и сегодня, не принимающих Сына Божия с должным благоговением и любовью. И еще, чтобы показать, до какого бесстыдства дошла людская неблагодарность в народе избранном, столь облагодетельствованном милостями Божиими. Послушайте, до какой гнусности дошло богомерзкое сие бесстыдство и забвение о Боге. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Какая совершенная картина того, что вскоре произошло с Господом нашим Иисусом Христом. Воистину, как злые виноградари убили хозяйского сына, чтобы завладеть виноградником, так и иудейские первосвященники, фарисеи и книжники убили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы полностью подавить народ своей властью и своим аппетитом. «Что нам делать?» — совещались между собою вожди народа иудейского. «Если оставим его так, то все уверуют в него». И по предложению Каифы решили его убить. Напрасным оказался весь тысячелетний опыт, говорящий, что Божие человека убить невозможно, ибо убитый он еще более жив и представляет еще большую угрозу и вызывает еще более сильные мучения совести. Их отцы избили стольких пророков Божиих и вскоре вынуждены были воздвигать им гробницы и памятники. Вынуждены были, ибо убиенные пророки и после смерти становились для них страшнее, чем при жизни. Они имели очи, чтобы видеть, но не могли видеть. Они имели разум, дабы помнить, что на протяжении тысячи лет было с убиенными, а что с их убийцами, но не усвоили этого и не могли вспомнить. «Пойдем, убьем его». Самое легкое человеческое решение – но и самые безуспешные – от Каина до Каифы и от Каифы до последнего убийцы на земле. Убить праведника – значит просто отправить его назад к Богу, от которого он и пришел, а это, в свою очередь, значит предоставить ему неприступную позицию в бою, вооружить его непобедимым оружием и сделать тысячекратно сильнее, чем он был, когда в теле ходил по земле. Что тут скажешь? Убить праведника значит помочь праведнику победить, а себя осудить на поражение и окончательную гибель. Что знал первосвященник иудейский, если он не знал этого? Знал меньше, чем ничего, ибо если бы он просто не знал ничего, он и тогда не решился бы убить Христа, и тем самым ввергнуть самого себя, а не Христа, в вечную погибель. «Пойдем, убьем его, ибо весь народ идет за ним», — так они говорили. «Мы остались одни, без власти, без чести, без денег. Кто будет нам служить? Кто будет нас восхвалять? Кого мы будем обманывать? У кого вымогать? И потому пойдем, убьем его и завладеем наследством его, народом, виноградником нашим, которым мы и ранее обладали, сами пользуясь его плодами». Злые виноградари быстро осуществили свое решение. Они, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Посмотрите, как Христос до мельчайших деталей провидит все то, что будет с ним. Все евангелисты говорят, что иудеи вывели Христа из города на лобное место, Голгофу, находившуюся вне стен Иерусалима. Сие и означают слова «вывели вон из виноградника». Но эти слова означают еще и то, что старейшины иудейские отвергнут Христа, отсекут его от народа израильского, отрекутся от него, как от израильтянина, вышвырнут его за ограду своего народа и предадут его иноплеменникам, как иноплеменника. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Так спросил Господь наш Иисус Христос старейшин народа. Когда придет хозяин, говорит он, а в начале притчи он сказал, отлучился. Слова «когда придет хозяин» означают конец терпению хозяина. Когда настанет конец терпению Божию, тогда будет положено начало его гневу. Но кого здесь подразумевает Господь наш Иисус Христос под хозяином, самого себя или отца своего? Это все равно. «Я и Отец одно», — сказал он. Главное, что и Божию терпению, и наглости виноградарей — вскоре после убийства Сына Божия придет конец. Что сделает хозяин с этими злыми виноградарями? Кто задает вопрос сей и когда? Именно сам хозяин спрашивает об этом злых виноградарей. Осужденный на смерть спрашивает своих судей и убийц. Как страшен разговор того, кто будет убит, с теми, кто совершит злодеяние. Обычно осужденные на смерть растерянны и не знают, что говорят, в то время как судьи, если они праведны, спокойны. Здесь случай совсем противоположный. Христос, ведающий о тайном решении старейшин убить его, спокоен и знает, что говорит, в то время как его неправедные судьи растерянны и не знают, что говорят. Так всякое злодейство лишает человека двух качеств — смелости и ума. Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Видите, они не знают, что говорят. Они сами произносят себе приговор. По свидетельству евангелистов Марка и Луки, слова сии изрек сам Господь. А из Евангелия от Матфея ясно, Господь просит их высказать, что они думают. Поскольку никакого противоречия между евангелистами быть не может, вероятнее всего сначала Господь сам сказал, что хозяин виноградника сделает со злыми виноградарями и что со своим виноградником, а затем он и их спросил об их мнении. Они сначала подтвердили сказанное Господом и согласились с ним, но тут же, словно догадавшись, что это к ним относится, воскликнули, как пишет святой Лука, «Да не будет!» Как сие показывает их смятенность и противоречивость. Но кто эти другие виноградари, коим хозяин отдаст виноградник? Прежде всего, подобает знать, что не только виноградари, но и виноградник будет новый. Со времени земной жизни Христа и далее распространится виноградник Божий на весь род человеческий, и будет он состоять не только из народа израильского, но из всех народов на земле. Сей новый виноградник наречется Церковью Божией, а делателями или виноградарями в нем будут апостолы, святители, отцы и учители Церкви, мученики и исповедники, архиереи и иереи, благочестивые и христолюбивые цари и царицы и все прочие служители этого Господня виноградника. Они будут отдавать Господу плоды во времена свои. Они после пришествия Христова станут родом избранным, царственным священством, народом святым. Ибо с пришествием Христовым заканчивается избранничество народа иудейского, и избранничество переходит на всех верующих во Христа из всех народов на земле. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. В завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. «Без Бога, как без воздуха». «Как птица попав в безвоздушное пространство, тотчас устремит свой полет прочь, назад, так и ты отвратись и беги от собрания неверующих, ибо среди них ты не сможешь удержаться на крыльях, но падешь. Снова прошу тебя, как птица, попавшая в безвоздушное пространство, тотчас устремит свой полет прочь, назад, так и ты отвратись и беги от собрания неверующих, ибо среди них ты не сможешь удержаться на крыльях, но падешь. Бог — воздух твоей души. Без этого воздуха душа твоя упадет на землю и будет ползти в пыли, как змея. Несчастье. Несчастье, которое Господь попускает нам претерпеть, лучше счастья, которое мы сами себе строим. Своим верным Господь всегда вовремя попускает страдания. Это голос друга, который в полночь будет спящего, пожар. И мудрый, оставив горящий дом, бежит, спасая свою жизнь. А безумный сидит и стонет среди пламени, пока не погибнет вместе со сгоревшим домом.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.